Продолжаем 15-ю мантру обсуждать. Комментарии. Я прочитаю еще раз текст. Хиранмаяна патри на сатясте пихитам мукам татвам пушанна паврину сатя дармая триштае. Перевод текста. О мой Господь, поддерживающий все живое, Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви себя Твоему чистому преданному. Здесь говорится об ослепительном сиянии. У нас есть опыт солнца. Если бы не было как бы, этого опыта, ну, трудно было бы понять, о чем здесь идет речь, что это за сияние ослепительное. Ослепительное сияние в нашем бытовом понимании, восприятии – это свет, это природа света. Недостаток света, он отнимает у нас способность видеть, мы не воспринимаем формы, недостаток света. И чрезмерное количество света ослепляет, мы тоже ничего можем не увидеть. Если какая-то вспышка яркая, да, случается. На какое-то время мы не можем различать объекты. Значит, должна быть какая-то регулируемая жизнь у человека. И свет, он бывает разного, как бы, разной природы. Не только как физическое явление, но и психическая энергия тоже имеет свет. И даже грубая материя, она тоже имеет свет. Просто мы не все видим глазами этими. Нам нужен дополнительный свет. То есть любая вещь имеет свою энергию, свое сияние, и человек тоже, и дерево, и даже предметы. Они излучают, ну, какие-то инфракрасные лучи, там, знаете, там есть разные физические явления, но все они практически видимы, просто по-другому они могут, можно видеть их. Но солнечный свет, он выявляет, как бы, объекты для нашего восприятия. Он помогает нам видеть то, что мы не видим. И дает возможность как-то ориентироваться и применять разум, различать предметы, формы, цвет. И вот эта способность различать означает свет. При помощи света можно различать. То есть эту функцию применить, скажем, к разуму, к нашей психической энергии, способность различать. То есть еще свет знания, свет разума, свет сила чувств. Мы знаем, что великие святые излучали сияние, даже видели, люди могли видеть, как они излучают сияние. А сияние излучается при помощи также слов, может проясниться очень много. Вот есть свет Бхагаваты, например, свет божественного знания. Или свет Ишапанишад, также можно сказать, свет знания. И невежество сравнивается с тьмой, потому что в невежестве человек не различает ни плохое, ни хорошее, ни чистое, ни нечистое, ни религию, ни безбожие, ни друзей, ни врагов. Он не может определить точно, что есть что. Живет в мире перемен, так говорится. То плохо, то хорошо, то друг, то враг в одном лице. То знают, то ничего не знают. То все понятно, то ничего не понятно. Это меняется мгновенно, как погода. Это тьма. В этой тьме. В тьме, когда человек попадает во тьму и не может ничего различать, и видеть, и понимать, вот путаница возникает. Он полагается только на свое воображение. Называется еще умственные рассуждения или спекуляции умственные. И вот, чтобы развеять все эти умственные предубеждения, спекуляции, всевозможные заблуждения, путанные, воображаемые какие-то вещи, человек создает науки воображаемые, концепции воображаемые, которые не работают на практике. Для этого существуют веды. Свет необходим, включить свет. Мы включаем свет, видим. Также веда дает нам возможность видеть, что есть что. Вот мы зависимы от солнца, нашей бытовой жизни все. А в нашей, как бы, в нашем процессе познания мы зависим от самого знания. То есть, другими словами, знание, оно превосходит все наши понимания, представления. и существует независимо от нашего мнения. Независимо. Это знание. Веда. Веда независимо от человеческого понимания существует. Поэтому, когда что-то в ведах описывается сверхъестественное, человек удивляется, думает, не миф ли это? Ну как возможно, чтобы эти вселенные исходили из какого-то живого существа? Да, эту вселенную я не могу измерить. Не могу представить, то как это возможно, да, в ведах описывается, что Махавишну — источник всех вселенных. Это его выдох. В течение выдоха они существуют, эти вселенные развиваются, там зарождается вот эта вот жизнь, да, формы жизни, отношения, управляющая структура, человечество появляется, все там потрясающие безграничные явления во вселенной. Вот за время выдоха это все успевает развиваться, достичь какой-то кульминации, и в конце концов сворачивается и снова входит в тело Махавишну. И новый выдох, это описывается в ведах. Такие вещи. Кто видел? Как это доказать? То есть мы используем свой вот человеческий разум, свет своих чувств, свет своих глаз. Есть такая картинка. Я видел средневековое какое-то представление о зрении человека. То есть это всегда изучалось, что же такое вот зрение, например. Как устроен глаз и почему он видит. И там было такое представление, что есть предметы, которые человек воспринимает зрением. Есть глаз человека, и вот там изображено было, что из глаза исходит некий свет. И при помощи вот этого света, именно из глаз человека, человек может видеть предметы, явления, понимать, что происходит. Ну и это в школе нам еще показывали. Ну и преподаватель, конечно, смеялся, говорит, смотрите, это средневековье, вот такое невежество, люди, конечно, были очень примитивны в науке, у них была какая-то вера там, много какой-то мистики, но науки не было как таковой. Вот они так понимали примитивное зрение человека. Но в ведах написано, смотрите, о чем речь идет, что видит-то человек не глазами, а знанием. От того, насколько развит разум человека, зависит его способность видеть, различать и понимать явления. А реагирует как бы физически даже фотоэлемент, созданный искусственно. Вот такие вещи вот мы обсуждаем сегодня с вами, мы говорим о ведах. И здесь говорится, что есть ослепительное сияние Бога, лик его, скрыт сиянием, как солнце скрыто за вот этим покровом джоти. Джоти означает ослепительное сияние. Оно не пульсирует, оно не угасает, оно ровное, уравновешенное, вечное, то есть постоянно, незыблемое это сияние. Опять же, в нашем понимании земном, ну, любое сияние, как энергия, истощается, потому что должен быть источник этого сияния. Мы берем топливо, и вот на этом примере пытаемся понять. Топливо кончается, и сияние погаснет, исчезнет, потому что необходимо какой-то источник этой энергии. И так они посчитали теоретически, что вот солнце, вот оно так сияет с такой силой, имеет такую массу примерно, такие размеры, и вот примерно они представляют какой-то состав горючего на Солнце, и по их исчислениям уже половина жизни Солнца прошло. Вот, сияние закончится через 20 миллионов лет, что-то такое, я могу сейчас спутать цифру. Значит, 20 миллионов лет уже светило Солнце, теперь оно вот на середине своей энергии истощаться будет и постепенно будет угасать. И в течение этого времени будет меняться жизнь на Земле, на планетах, которые вот в Солнечной системе зависят от солнечного света. Они говорят, вот видите, там есть такие карлики, звезды с таким красным сиянием, это угасающие звезды. То есть все это, знаете, истощается, постепенно вся Вселенная истощается. Но другая теория как бы не соглашается с этим. Говорит, ну а как же закон сохранения энергии? Ничто не истощается, все трансформируется только. Энергия сохраняется, она вечная. Вот для размышления очень сложно, да, человеку это все даже на физическом уровне увидеть. Из какого же источника Солнце черпает энергию, причем его сияние не имеет как бы отходов, полное сгорание. Фактически это ядерные реакции. Это называется ядерная реакция, называется полное сгорание. Если остается какой-то пепел вот, от дерева или угля, то ядерная реакция – полное сгорание. То есть весь выход энергии полностью. И получается, что на Солнце идут ядерные процессы, потому что там полное сгорание, Солнце бездымно. Оно не встречает дым, мы не видим, чтобы оно было покрыто сиянием Солнца дымом, собственно. Его не было тогда видно, скорее всего. Если огонь скрывает дым, мы не видим, мы слабо видим. Но Солнце сияет очень чисто. И значит, там идут ядерные процессы. И Прабхупад сказал об этом, что если вы бомбу ядерную взорвете на Земле, это ужаснется весь мир. В шоке. То есть очень такое, знаете, страшное, жуткое явление. Такой выход энергии. Но если вы эту бомбу взорвете на Солнце, там ее никто не заметит просто. То есть процессы идут более могущественные, чем просто ядерный взрыв какой-то. И Прабхупада однажды сказал, что то, что вы видите, сияние Солнца, это не излучение огня, это не огонь. Есть еще другие как бы, характеристики сияния, не только огонь сияет. И в самих ведах написано, что Солнце черпает свою энергию, сияние, из Брахма-джоти. Из Брахма-джоти, из какого-то другого источника. И Солнце описывается в ведах как выше, одна из высших планет, выше Солнца Луна. По уровню, да, по уровню существования, так скажем, не по дальности, там это спорный вопрос, кто, что дальше, что ближе, там да, разные точки зрения. Но по уровню жизни Луна выше считается. И больше пространственно. Солнце, оно над Землей находится. Так, чтобы попасть на Луну, нужно пронзить сферу Солнца. То есть Солнце, как планета, и как любая планета, имеет свое предназначение для живых существ. Огненная стихия, так скажем, да, там преобладает. Не земной огонь, конечно же, но огненная стихия преобладает. И Земля, допустим, называется поле кармической деятельности, то есть чистилище для деятельности человека именно. То есть он очищается через деятельность здесь. Через деятельность он становится как бы мудрым. Если правильно действует, согласовано с законами Бога, он обретает разум, как бы мудрость. Он должен прожить, он должен проработать, да, вот, свою гуну страсти, свои материальные желания, которыми он наполнен. И земной уровень предназначен как раз для таких существ. Они получают тело человека и работают, борются, сражаются, пытаются понять, ищут, меняют все, переделывают и так далее. Но есть веда, которая дает им регулирующие принципы. Если человек следует, действует согласно регулирующим принципам, в этой жизни он становится достойным подняться выше. В следующей жизни, то есть он поднимается выше. И Солнце это тоже чистилище. То есть любая вот планета такого типа, она тоже помогает живому существу очистить свое существование. То есть сияние света также очищает разум. То есть все, вся материальная жизнь, существование предназначена для очищения разума человека. И высший разум означает, что человек способен различать две вещи. Всего две вещи. Считается человек совершенно освобожденный. Материю и дух. Различать эти вещи. Даже на Солнце эти вещи еще до конца неразличимы. На Земле люди лишь догадываются, что есть душа. Как бы при помощи веры и какой-то интуиции, так скажем. На большинство даже и не знают об этом, и даже в голове не укладывается какая-то душа. И Бог, тем более. Многие люди очень скептически относятся к этому. У них нет такого эксперимента, опыта, земного опыта. Но, тем не менее, здесь, если человек правильно следует регуляциям знания, вот этого сияния знания и сияния Солнца, под которым он живет, это регулируемая деятельность день, ночь, год, век, то есть срок жизни, определенные периоды, назначение этих периодов, юность, детство, учиться, потом семейная жизнь, там социальная деятельность, потом отход, старение, это все веды описывают, как мы должны прожить эту жизнь земную. Ну, на Солнце веда предлагает другие рекомендации. более высокого типа, то есть веда там представляется в более раскрытой форме. На высших планетах веда проявляется, я слышал, что земные веды, то, что нам открыты, вот писания эти, вот, которые вот, трудно даже прочитать все, да, нам и запомнить, 5% от знания всей Вселенной, вселенских вед. 5% это земная веда. Если эти 5% взять за 100 наших процентов, 100% знания вот земного, собрать это будет веда, да, полностью, то человек может и усвоить лишь пару процентов из того, что написано в этих ведах земных. Это успешно, очень-очень хорошо. Несколько процентов всего. Мы даже не сможем прочитать на санскрите сегодня с вами все веды. Более того, многие из них утрачены сегодня. Мы пользуемся как бы, ну, такими сливками вед, выводами вед больше, чем самими ведами. Что веды описывают буквально все, что необходимо для жизни. Все. Природу живых существ, животных и предназначения, растительный мир, водоплавающий мир, высшие планеты, человека, разные типы, варны, разные культуры, ниже ведических, выше ведических, различные времена, как строится цивилизация, как вести войны, как устанавливать мир, и как рожать детей, все, что там возможно. Все было подробно как бы проработано, представлено людям в различные эпохи. Век Кали все это практически ну, упразднено. Потому что очень сложно пользоваться век Кали вот этими знаниями, очень сложно. Большинство из них просто не осмысливаются, не понимаются, ну, не замечаются. Почему? В век Кали господствует гуна невежества и страсти. А веды предназначены для того, чтобы людей поднять в гуну благости. И именно с уровня гуны благости начинается какое-то знание. С невежества знание не может начинаться даже. То есть нужно знание, значит, что мы вкрапляем в жизнь человека какие-то элементы сатвы, благости. Например, можно начать с того, если человек разумен, адекватен, начать можно с того, спросить, кто ты? Вот с этого начинается гуна благости. Вот с этого вопроса, когда человек задает себе такой вопрос, либо кто-то наводит его на этот вопрос, кто ты? Когда я еще был молодым совсем, у меня был один напарник на работе, там, подрабатывали в одном месте. Простой, деревенский парень, ну, хорошо работал, здорово, мне с ним было хорошо работать. Но он был простой. Не философ, но, знаете, совсем простой человек. Поработать, выпить, закусить, ну, люди живут, радуются жизни, работают, там, как-то наслаждаются. И однажды мы с ним просто отдыхали, между нашим трудом. И вечерело, вечер, и звезда появилась. Он так лег, знаете, на траву. Говорит, слушай, говорит, ты знаешь, что я о чем подумал? Я говорю, о чем? Вот видишь звезды? Я говорю, вижу, да. Интересно. А вдруг, говорит, она ж поднялся. А вдруг там тоже есть жизнь? То есть для него это было, знаете, как вот, ну, но новое восприятие вообще жизни. Вот вдруг у него вот этот вопрос возник. То есть я увидел в человеке вот эту искру, да, вот первого такого вот как бы вот первой попытки. Вот увидел, и вдруг мысль пронзила его, просто пронзила его. Хотя, ну, я с другими людьми обсуждал эту тему, мы открыто много раз говорили, а вдруг там есть жизнь, как жизнь устроена, не только на воде, может быть, на чем-то еще там. Много было и фантастических рассказов о том, что на другие планеты там тоже нашли жизнь. Там. Это было. Но вот именно вот этот человек мне дал понять интересную вещь, что эта мысль, этот вопрос должен попасть в разум человека. И это начало сатвы. То есть он просто, знаете, аж весь выпрямился. Он просветлел этот человек. Это вот начало сатвы. Вот эта энергия познания, знаете, вот этот глубокий интерес, желание понять, где я живу, кто я. Это вот начало сатвы. И вы видите, что большинство людей не склонны размышлять глубоко на эти темы. Кто ты? Человек. Все. Ну, вы помогаете ему. Ну, хорошо. Человек, мы видим это. Я же вижу, что ты человек. У тебя вот форма такая, человек. Я тебя спрашиваю о другом. Кто ты? А, ну, может быть, имеется в виду моя деятельность. Я рабочий. Нет, твоя работа. Вот это твое тело, это человек, понятно, это видно. Это твоя работа. А ты-то кто? И так можно человека довести до исступления. И если вы найдете эту границу, вот в земном мире граница есть, где человек дальше болезненно уже воспринимает ваши вопросы. Не хочет слышать. Он начинает раздражаться. Начинает вдруг защищать ту позицию, которую, до которой он дошел, и дальше он не принимает этот вопрос. Дальше он идти не хочет, не желает. Я человек и все, или я просто русский. Я не хочу за границей этого идти, потому что есть американцы, наши враги. Я должен быть русским. Потому что кто-то считает себя американцем, и он враг русских, а я русский. И если я забуду, что русский, то как же буду общаться с врагами? Это мое назначение тут, понимаешь, сражаться с врагами. Я вот для этого здесь живу. Мне нужно вот врагов побеждать. Вот видите, вот есть такие еще концепции, да, есть такая как бы позиция человека. И вот, когда свет включается, говорится, вот эта позиция, она может исчезнуть. И есть такие примеры из глубоководного мира. Я слышал об этом, я там не был, конечно же, там Марианская впадина. И что там делали? Там опускали на дно какие-то батискафы, и там тьма кромешная, 10 тысяч метров. Воды сверху, тьма, и чтобы там что-то увидеть, нужно включить свет. Свет зажигают, и ничего нет. Никаких живых существ. На такой глубине считалось, что нет жизни. Так, потом заметили, на дне этой глубины следы, отпечатки. Какие-то донные существа там ползают, то ли плавают. Но их никто никогда не видел. Следы есть. И тогда поняли, они уходят от света. Вы включаете свет, они сразу уходят оттуда. Поэтому вы их никогда не видите. Тогда решили, что погрузить батискаф на дно, отключить все приборы, все даже слабые сияния, и подготовить вспышку фото. То есть мгновенная фотография, чтобы они не успели скрыться, так? И удивительно, что в этом эксперименте было. Они успевают скрыться. Щелк, и за это время никого нет. Никого нет. Есть также такие существа на больших глубинах, такие страшные существа, там уже, знаете, там подобно живым скелетам, такие вот рыбы плавают, такие зубы открытые, такие вот бесцветные, белые, там красоваться не перед кем. И у этой рыбы вот такой фонарик висит свой, и она вот так вот плавает и фонариком. Вот это подобно ученому современному. Да, современный ученый. Он при помощи своего света, личного света, вот насколько он наделен способностями, пытается вот осветить вот этот мир, разобраться в нем, как эта глубоководная рыба. Ну, понимаете, это сложно, конечно, так посмотреть на мир, на целиком, на Вселенную. Что-то можно увидеть лишь недалеко. Вот такие примеры. То есть живые существа некоторые не переносят света, и когда приходит какой-то пророк, там, не знаю, такие великие светила, да, могущественные святые люди, то сразу они встречают враждебные отношения от материалистов, которые не выносят их слов. Слов не выносят. То есть они не берут в руки оружие, они не совершают какие-то там плохие поступки, они просто говорят. И это вынести не может материалист. Заткните им рот. Распните на кресте, сожгите на костре. Нельзя, чтобы люди это слышали вообще. И когда один из охранников Понтия Пилата, это солдат, бил по щеке Иисуса, Когда его взяли уже, его же предали, взяли уже, его бил по щеке. Иисус спросил: почему бьешь меня? Но он ничего не мог ответить. Не мог ответить на вопрос, не мог найти причины. Они так жили. Они всех преступников, со всеми преступниками так обращались. Как только преступника брали, сразу начинали бить, пинать, оскорблять, что угодно можно было делать. Там это их жизнь, их работа такая была. Они любили свою работу просто. Но тут Иисус спрашивает слово: почему бьешь меня? Иисус отвечает за него: слово мое не умещается в тебя, поэтому ты бьешь меня. Итак, когда мы не понимаем священные какие-то трактаты, мы можем раздражаться или просто засыпать в каком-то случае, просто терять интерес, не замечать, потому что этого не существует для нас. Не существует. Мы находимся в своей тьме, в своем привычном мире. Если где-то зажигается свет, мы должны просто уйти там, где нам хорошо, там, где нас не видно, мою истинную суть не видно ни мне, ни другим. Я отрекся от нее, от истинной сути. И здесь же говорится, смотрите, очень смелая мантра, это вот первая молитва, да, вот в этой книге Шапанишат, потому что до этого все обсуждалось умозрительно, философски. А здесь же уже личностно: о мой Господь, поддерживающий все живое. Уже одно это выражение очень много стоит. Поддерживающий все живое. Одно живое существо, источник всей жизни. Твой истинный лик скрыт твоим ослепительным сиянием. Да, люди скажут: а кто видел Бога? Да, но если Он есть, почему я не вижу ее действительно? Вопрос. Можно так поставить тоже. Почему? Вот кто-то верит, Бог есть, но ему говорят: но кто его видел? Ну, действительно, но никто не видел этот образ. Поэтому здесь говорится: твой лик скрыт ослепительным сиянием. Вот, это уже знание, уже великое знание. Мы должны понять, что лик есть у Бога, образ есть у Него. Форма есть, и Шапанишат — это о личности Бога именно, трактат. Здесь, вот в этой мантре уже раскрывается, да, эта тайна. Есть лик, который может созерцать, видеть нас, общаться, говорить, выражать эмоции. Бог обладает всем этим изначально. Удали же этот покров, то есть это твое сияние, и ты управляешь всем этим. Ты управляющий, ты же Ишвара. Ты контролирующий. Только ты можешь устранить этот покров. Я вот не вижу солнца из-за его сияния. Если устранить это сияние, я смогу увидеть планету солнца, смогу увидеть жизнь на солнце, какая она там, да, то есть если мне вот удастся обрести какие-то другие органы восприятия или другое тело вообще. И здесь об этом речь идет, что устранить это ослепительное сияние означает дать мне возможность, способность. Сияние остается. Не так, что мы тушим солнце и потом сможем понять, что это такое. Нет, этот метод варварский совершенно, материалистичный. Этот метод ученых, он не авторитетен, не научен. Они умерщвляют живое существо, а потом препарируют мертвое тело и думают, что они изучают жизнь. Изучая мертвые органы. При этом живые существа здесь враждуют не на жизнь, а на смерть, едят друг друга. И не могут понять, почему все так устроено. То есть сама жизнь непонятна. А органы, они изучают их функции, вот материальные проявления жизни, да? Симптомы, так сказать, жизни. И поэтому это не так, что нужно затушить этот джоти, а потом мы поймем, что такое солнце. Здесь не об этом речь идет. Устрани ослепительное сияние, значит, устрани с моих глаз это устрани. Дай мне другие глаза, так еще скажем. Дай мне соответствующие глаза или соответствующее тело. И яви себя твоему чистому, преданному. Сатья, дхармая, Тармая, ну вот такой язык же понишает. Сати означает чистый. Чистый, правдивый также означает, истинный, совершенный, сатя, очень емкое слово, сатя или сатва. Синонимов огромное количество. Но можно перевести как ну, безупречный, чистый, безупречный, сатя, безупречный. Значит, истинный, правдивый, там нет невежества, нет нечистоты, нет лжи никакой. Это чистый, чистый, преданный. Значит, искренний человек предается Богу, он может обратиться с такой молитвой. «Дай мне возможность увидеть тебя». Арджуна в Бхагавад-гите сказал то же самое. «Дай мне возможность увидеть твою вселенскую форму». Увидеть, как ты входишь в эту вселенную, в какой форме, что это такое. Что это за вселенная? И Кришна сказал ему, Господь Кришна говорит, что этими глазами ты не сможешь, я тебе дам божественное зрение сейчас. Вот о чем речь идет. И ты увидишь. Не так, что тебе нужно слетать сейчас, построить космический корабль, там много раз вообще погибнуть там в этом корабле, прежде чем найти все-таки способ передвижения, да? Осваивать планеты одну с другой, там до Луны добраться, на Солнце невозможно. Как это все изучить? Ароха, говорится, это вечный, бесконечный процесс, который никогда не закончится. Просто, говорится, глаза есть такие. Глаза знания есть. Есть глаза человеческой мудрости, а есть божественной мудрости. Это все способность видеть, свет знания. Свет знания исходит изнутри, как эти средневековые художники на гравюре изображали. Вот свет из глаз исходит, и мы видим вещи и даем им название, и видим их функции, их суть. Знанием, а глаза лишь дают нам информацию. А понимание дает разум. Итак, это шлока 15. Мы должны закончить комментарий. Немного осталось совсем. Мы почти его даже прочитали в прошлый раз. И здесь еще приводится в комментарии. Что такое сияние Брахма-джоти, которое упоминается в этой шлоке? Сияние Брахма-джоти подробно описано в нескольких мантрах Мундаку Упанишад. 2.2, 10, 12. Подробно. И здесь три шлоки на санскрите. Тоже начинается Хиран Май Паре Коше. Хиран Май используется тоже. Это ослепительное сияние. Пример Хиранья. Золото еще переводится. И как ослепительное сияние. Но золото не сияет ослепительно, как бы мы не видим этого. Не как солнце. И все же, говорит, ослепляет чем-то другим. Вот это хирань называется. Хиран майя. Майя значит энергия. Или иллюзия. Майя тоже. Или милость тоже. Свет тоже, он как и милость. И как иллюзия, он закрывает объект, источающий свет. Это вот слово «майя». И как энергия, «майя» тоже. Это слово, значит, «хиран». «Хиранья» — это золото, переводится. И вот ее ослепительное сияние ослепляет разум человека. Золото — это известно, золотая лихорадка, да? И также используется, как в этой шлоке, слово «хиран», «майя». И здесь три шлоки на санскрите. Я прочитаю перевод. В духовном царстве, лежащем за пределами оболочек материального мира, разлито безграничное сияние Брахмана, не затронутое материальной скверной. Трансценденталисты считают этот ослепительный белый свет источником всякого света. В том царстве нет нужды в солнечном и лунном свете, огне или электричестве. Воистину, всякий свет, воспринимаемый в материальном мире, представляет собой всего лишь отблеск этого высшего света. Этот Брахман находится спереди и сзади, на севере, на юге, на востоке и на западе, а также сверху и снизу. Иначе говоря, высшее сияние Брахмана заливает и материальное, и духовное небо. Вот что такое Брахман. Вездесущий, сад. Существует везде, безгранично, все пронизывает. И материальные миры, и духовные миры. Мы знаем, есть светящиеся предметы. Здесь речь о светящемся пространстве. Ну, как мы немножко, немножко представляем, солнце восходит, вот оно способно заливать пространство. Вот обычный огонь, не способен на такое. Пространство залить. Хотя солнце удалено достаточно, сколько там, 90 миль, 90 миллионов миль от Земли. Оно заливает пространство, когда восходит. Не просто светится, да, как фонарь. И под фонарем вы что-то видите. Оно заливает все пространство. Если даже облака скрывают солнце, все равно фон сияния пронизывает. Пространство заполняет все пространство. Такое сияние. Этот опыт еще не изучен. Солнечный свет еще до конца не изучен его природа. Вплоть до того, что уже физики дошли, что солнечный свет – это разлитый разум. Он реагирует. Он ведет себя по-разному, оказывается, когда человек наблюдает за ним и когда не наблюдает. Ставили такие сложные эксперименты. Выяснилось, когда вы наблюдаете за этим процессом, у него одно поведение. Когда вы не наблюдаете, у него другое поведение. Загадка для ученых. Что ж такое солнечное сияние, свет? Ломают голову. А здесь говорится, это живая сила, живая энергия. И понятно, что любое живое существо, если вы на него смотрите, он себя ведет по-другому уже. Если не смотрите, это природа живого существа. Разве не понятно это? Вот они дошли до этого и не могут уже идти дальше, потому что уже ясно, что солнечный свет, он может быть понятен лишь настолько, насколько он сам позволяет вам это понять. То есть вы под контролем. Просто солнечного сияния, он ничего не делает. И тем не менее это называется Ишвара. От его воли, желания зависит, что вы увидите, а что не увидите, что поймете, а что не поймете. Где-то он зажигается, а где-то его нет. Если его нет, вы ничего не увидите. Ишвара. Это сила, регулирующая как бы поведение человека. Вот такие вот есть, да, научно-эзотерические такие вот исследования, сложные есть эксперименты. И здесь говорится, Брахман не затронут материальной скверной. Здесь сочетание материи и духа, то есть тьмы и света. Сочетание. Везде есть примесь к свету, везде примешивается материя, какое-то невежество. В Брахмане, в сиянии Брахмана, это не существует материи. В самом Брахмане. Но материя зиждется на Брахмане. Без живого существа вы не увидите ни форм жизни, никаких даже явлений физических, ничего. Называется махат-таттва. Некая однородная субстанция неопределенного, бескачественного какого-то состояния. Мы не можем даже назвать, что это такое. Это называется материя. В сочетании с духом, ну, например, вот лежит тряпье какое-то на полу. Вы не знаете, что это такое, как определить. Но если вы расправите, вы видите, о, это же одежда чья-то. Если человек оденет одежду, уже поймете ее предназначение. А само по себе, ну, просто тряпье. Брахман называется. Безличное что-то. Неопределенное что-то. И вот материя без духа, если отделить материю и дух, это когда-то происходит в конце творения, то вся материя сворачивается, как будто ее не было, вообще не существовало. Уходит в это духовное сияние Брахмана, все живые существа. Уплотняются там. Не так уж и много. Как, Прабхупада говорит, вот этот ковер на полу занимает все эти квадратные метры, но вы можете свернуть его, в угол поставить, и как будто его не было. Можете придать ему вот такой вот вид. Эти исследования также доказывают, да, что атом водорода там брали, исследовали ядро, атом водорода, его вращение, там, ну, вот как это все строится, да, атомы в молекулы. И переводили в какие-то пространственные восприятия этот атом, и выяснилось, что он на 99,9% состоит из пустоты. За счет вращения этого вот электрона возникает какая-то вещественность. Но расстояние от ядра до электрона, вот эта вот плотность вещества, да, которая образовывается, 99% и 9% пустоты. Она не существует без движения. Нет движения, и все пусто становится. Вращали же, да, вот огненную такую вот палочку вокруг, и образуется круг. Это точка. Но в движении образует целый круг. А что-то образует целый шар земной. Все эти скопления вот этих энергии. И там вот это движение, оно черпает энергию, вот эта ядерная энергия, из сверхдуши, говорится. В каждом атоме, в ядре и в каждом сердце живого существа находится сверхдуша. Это в Ведах описывается. Таким образом, ядерная энергия, она находится в любом веществе, но в равновесии, потому что там есть сверхдуша. Если вы выводите из равновесия, появляется вот этот взрыв, выход энергии. Итак, совершенное знание – это понимание того, что Кришна является первопричиной сияния Брахмана. Это совершенное знание. Это знание можно получить из таких писаний, как Шримад Бхагаватам, в котором детально изложена наука о Кришне. Бхагаватам, его автор, Шрила Вьясадева, установил, что разные люди, в зависимости от глубины постижения высшей истины, описывают ее либо как Брахман, либо как Параматму, либо как Бхагаван. Шрила Вьясадева нигде не говорит, что высшая истина является дживой, обыкновенным живым существом. Живое существо ни в коем случае не следует считать всемогущей высшей истиной. Будь живое существо Всевышним, ему не нужно было бы молить Господа, чтобы он удалил свой ослепительно сверкающий покров и позволил увидеть его истинное лицо. Подводя итог, можно сказать, что безличный Брахман осознает тот, кто ничего не знает об энергиях высшей истины. Тот, кто имеет представление о материальных энергиях Господа, но ничего или почти ничего не знает о духовной энергии, осознает параматму. Таким образом, осознание Брахмана и осознание параматмы – это частичное осознание абсолютной истины. То есть безличный Брахман осознается вне энергий. Вы должны отрицать все энергии, все разнообразие. Если вы сумеете сделать на платформе ума, отрицать все это разнообразие, то, что вы видите, как майю, как иллюзию, как заблуждение, вы сможете осознать Брахман. Но вы ничего не сможете понять вот в этих энергиях. Вы просто подумайте, что их не существует. Не существует. Если вы видите эти энергии, это разнообразие, вместе с Брахманом, тогда вы осознаете параматму. Но при этом вы не можете понять, почему они такие, такая-то энергия. Вы понимаете, что она уже имеет реальную основу, какую-то причину. Но почему именно так все устроено, вы не ответите, пока не познаете Бхагаван. То есть Брахман и Параматма не отвечают на все вопросы. Лишь на некоторые. Брахман отвечает на вопрос, есть ли дух? Да, есть. Но если спросим, зачем материя, он не ответит. Брахман не отвечает на вопрос. Зачем материя тогда? Или это мне кажется? Он не отвечает на этот вопрос. Если вы скажете, я вижу энергии Господа в этом Брахмане, разные формы приобретают, разные качества, взаимодействия. Я вижу, как все это действует. Я даже знаю, как самому действовать в этих энергиях. Только одного не могу понять. Почему именно все так, а не по-другому? Пока не осознаю уже Бхагаван. Тогда открывается вопрос, почему? Потому что он и есть та самая причина. Почему, почему, почему? В нем все эти ответы. Потому что это его воля. Его творение, в конце концов. Его разум. Его чувства, которыми мы пользуемся. Все это от него исходит. Поэтому он знает, и он первопричина всего. И раскрывается тайна через общение с Верховной Личностью Бога. Вот здесь поэтому такая молитва. Устрани ослепительное сияние, чтобы я увидел твой лик, чтобы я понял все это до конца. Однако, когда спадает покров Хиранмайи, человек осознает Шри Кришну, Верховную Личность Бога, вместе со всеми его энергиями, то он понимает, что Господь Шри Кришна, которого называют Васудевой, есть все. Брахман, Параматма и Бхагаван. Васудева Сарвам Ити. Васудева есть все, то есть Кришна есть все. Он Бхагаван, корень дерева, а Брахман и Параматма его ветви. Бхагавад-гите 6.46.47 приводится сравнительный анализ трех типов трансценденталистов. Те, кто поклоняется безличному Брахману, Гьяни, те, кто поклоняется Параматме, йогов, и преданные Господа, Шри Кришны, Бхакт. Там сказано, что Гьяни, изучающие ведическую мудрость, лучше обыкновенных карми, что йоги стоят даже выше гьяни, а те из йогов, которые отдают все свои силы служению Господу, являются самыми лучшими. Иными словами, философ лучше того, кто работает ради наслаждения плодами своего труда. Мистик лучше философа. А из всех йогов-мистиков лучше всех тот, кто следует путем бхакти-йоги, постоянно занимаясь служением Господу. И Шри Упанишад открывает нам путь к этому совершенству. Мы прочитали с вами комментарий к 15-й мантре. Осталось совсем немного. 16-я, 17-я и 18-я мантры. И мы с вами закончим читать. Освободимся от этой трудной задачи, трудной роли изучать философию Упанишад. Это очень тяжкий труд, говорится. Но нам помогают комментарии, видите, проясняют все. Сами бы мы запутались, конечно, в этих шлоках, в этом санскрите, в этих смыслах. Непосильная была бы задача, но всегда я должен комментировать, объяснять этот смысл. И вот, по милости Шрилы Прабхупады, его комментариев, мы как-то можем размышлять на эти темы. Хорошо, какие у нас будут вопросы в эфире? В чате нет вопросов. Тогда здесь.
В соответствии с его желанием он получил такую форму, ну, видеть то, что он хочет видеть. Ну, то есть вот этот фонарик, да, который освещает именно то, что само живое существо хочет видеть. И получает именно место пребывания такое.
Может быть. Но суть не в этом. А что он там хочет видеть? То же самое, что люди на суше и живые существа везде хотят. Еда хочет видеть еду свою, да. Вот. Спать где-то должен, потом найти партнера для своего купления и обороняться, чтобы видеть. Все то же самое. Зачем кому-то фонарик для этого, а кому-то, скажем, другие органы восприятия? Вот вопрос. Были бы все одинаковые, одного вида живые существа. Еще есть аханкара, вот в чем вопрос. Суть в ней. Я не просто ем, вижу пищу. Понимаете? У меня еще личный фонарик для этого. Я горжусь этим, поймите. Любое живое существо гордится своим телом. Паук ли это? Многоногий, с тонкими ногами. Либо женщина с красивыми ногами. И одинаковая ложная гордость, смотрите. Вот как все устроено еще. Еще более тонкое устройство есть. Каждому нравится свое тело. Такие страшилища есть, знаете. А тот говорит, это я. Страшно, да, это я. Это я тебя напугал. Можно гордиться чем угодно. Вот эти разные формы, это разные проявления ложного эго, аханкары. А что он там? Все делают одно и то же. Едят, спят, совокупляются, обороняются. А вот как это он делает? Это вопрос. Мастерство. Мастерство совокупления. Мастерство обороны. Мастерство еды. Мастерство сна. Как человек спит на больших кроватях, знаете, там за $1000 кровать у него. Еще очень давно, когда такая сенсация у нас была, удивились все про кровать. Где-то там сделали такую кровать, которая, программируешь ее на ночь, она тебя сама переворачивает, когда нужно, она тебя усыпляет, там шумы всякие специальные такие, гипнотические, там шум дождя может вызвать, ты засыпаешь, время переворачивается, она тебя переворачивает плавно во сне, будет вовремя, когда тебе нужно, $1000. Ну, смотрите, на чем я сплю. Сон одинаковый. Собака спит, человек спит, но видите, какая еще есть тонкость. Как наслаждается живое существо.
Получается, что все, что в материи пустота. Ученые тоже вот к этому приходят, к такому буддийскому. Форма дескрита. Прабхупада говорит иногда, что как бы вот внешность наша, она как бы вот как перчатка, да, вырезана по форме. Также вот существует форма как бы скрыта, а они видят только пустоту. И Бхагаватам тоже описывается, что вот это вот вращение создает иллюзию формы, а где тогда форма скрыта? Форма
души. В желаниях. Тонкая форма, так сказать, формы – это желание. Чтобы исполнить какое-то желание, нужна форма. Нужны конкретные органы чувств, конкретное тело. Вот. Это тонкое желание, это тонкая форма. Духовное тело сейчас у нас как бы не проявлено. Не проявлено то, духовное тело воплощенных существ. Поэтому им нужно тело материальное, в материальном мире, когда они живут. И тонкая именно вот причина этой формы – это желание живого существа. Какое он хочет тело, скажите? Красивое, привлекательное, не так ли? Долговечное, здоровое, с ясным разумом, восприятием, обладающее знаниями и вкусом к жизни, умеющее любить. Ну вот поговорите с любым человеком, он вам скажет то же самое примерно. Вот я вот так хочу жить. Но для этого мне нужно такое тело именно. Если я так хочу жить, такие у меня желания, я ищу такое тело. Либо свое тело развиваю при помощи образования, спорта там, и так далее. Либо я ищу такое совершенное тело для общения, которое даст мне такое наслаждение. И то, и другое взаимодействует на разных уровнях. Это на желании покоится. То есть желание, оно имеет как бы, ну, как бы природу тонкого, тонкой формы. Тонкой формы.
Ну, а по факту, получается, тела-то разные. То тогда тут действует карма, да? То есть помимо желания, еще и карма наслаивает, и у кого-то уродливает тело.
Карма наслаивается, конечно. Да, мое желание может испортить мое тело. Ведь если я... Да, достигаю, как я достигаю желаемого, если я не пользуюсь регулирующим принципом вед, делаю это безнравственно, причиняя вред кому-то, я получаю реакцию кармическую. Мое тело от этого будет ущербно. Разум может быть ущербный, качество ущербно, форма тела ущербна, имеет недостатки какие-то, уродливость, например, можно обрести. Кто-то очень красиво рождается. Очень красивые есть люди, ослепительно красивые люди есть. А есть, просто смотришь и не знаешь, как разговаривать. Тяжело, потому что человек очень некрасивый. Ко мне однажды пришли родители и сказали, у нас вот дочь несчастная, вот ей пора замуж, но не знаем, как быть. Я говорю, что случилось? Где она? Когда она зашла, сразу все понял. Ну вот. Но внешность тяжелая, конечно. Я был, боже мой, конечно, сложно выдать замуж. Несчастье, но как-то надо. Но она потом вышла замуж, даже преобразилась. Ну, то есть это сильно, как бы, ну, определяет нашу судьбу. Как мы выглядим, внешность именно. От чего это зависит? Ну вот. От того, что мы неправильно выполняли когда-то свои желания, злоупотребляли чем-то. Красивый становится некрасивым, знаете? Потому что красивый начинает гордиться этой красотой и принижать других людей. И так он злоупотребляет своей красотой и теряет, в следующей жизни теряет красоту. Как быть красивым и не терять красоту? Нужно заниматься бескорыстной деятельностью, чистым преданным служением. Даже тогда некрасивое тело освещается внутренней красотой и становится привлекательным. Это факты мы видим. Есть такие сильные духом люди. Хотя тело у них, нельзя сказать, что они красивые. Ну, например, Шрила Прабхупада в 70 лет поехал проповедовать американцам молодым. Ну как молодые люди в 20-30 лет, они же не общаются близко с 70-летними стариками. Но они любили его. Они его считали прекрасным. Потому что сила духа такая, что он ослеплял своей духовной красотой и качествами. Такие примеры мы видим очевидные. Поэтому Прабхупада говорил, что толку украшать труп? Говорит, тело это, оно мертво. Его украшает ваша жизненная сила всего лишь навсего. Оно кажется поэтому привлекательным, потому что там есть какая-то пластика, движение, там есть энергия, там есть кожа в каком-то состоянии, прическа, то есть есть украшения всего лишь, поэтому оно привлекательно. Убрать все эти украшения, и вы увидите, что такое тело. И что же украшает тело? Жизненная сила. Чем чище, чем красивее жизненная сила, тем красивее тело человека становится.
Значит, познавать форму Кришны – это познавать его желание?
Да, его волю. С этого начинается. Еще?
А что нужно делать, чтобы осознать, кто я? Как научиться различать материю и дух?
Как научиться различать материю и дух? Да. Аналитически это необходимо тоже. В Бхагавад-гите стихи во второй главе сначала аналитически это объясняют. Несколько стихов к ряду. И другой способ, практически. Практически через преданное слово, через бескорыстную деятельность. Деятельность души. Значит, два способа. Но мы должны сочетать то и другое вместе. И санхья-йогу, и бхакти-йогу тоже. Бхакти – это преданное служение, санхья – мы можем аналитически также различать это умом. Материя и дух. Сочетается то и другое.
Есть вопросы с эфира? Что нужно практически делать, чтобы получить чистое зрение?
Практически что делать? Ну, это нужно обрести любовь к Кришне. Ну, в высшем смысле слова, да, если ответить на этот вопрос. В высшем смысле слова нужно обрести любовь к Кришне, любовь к Богу. Тогда вы увидите все чистыми глазами. Как это вот есть, ну, в божественным взором увидите все. И что нужно делать, чтобы обрести такую любовь? Бхакти Мама Биджанати. То есть нужно практиковать бхакти-йогу. Практика. Вы скажете, ну как же любовь и практика, это же разные вещи. Практика – это что-то механистическое, а любовь – это из души исходит, из сердца, это что-то живое, спонтанное. Как можно, да, вот поместить спонтанную какую-то любовь в какие-то правила предписания? И тем не менее, начинается эта практика с правил предписания. Если у меня нет, скажем, разума, то как я могу обрести его? Я могу просто жить, подражая разумным людям, повторяя за ними все. Так я обретаю разум. Также я учусь любой профессии, я просто повторяю за тем, кто знает, слушаю, повторяю, применяю, слушаю, повторяю, применяю. И навык обретается, и начинаю понимать сам, как все это можно делать, как можно, да, свою работу выполнять хорошо. То есть практика. Практика благодарности, практика смирения, практика уважения и почтения, практика отречения. Это все в правилах предписания можно описать. И если к этому вы добавите вот эту цель для того, чтобы вы это обрели любовь к Богу, если вы две вещи совместите, вашу практику и цель, вы обязательно разовьете свои чистые глаза. Если что-то из этих двух забудете, будет неудача. Значит, и практика, и цель вместе должны быть. И вот так действуйте.
Зинаида Батурина. Если все души постепенно, через преданное служение, возвращаются в духовный мир, домой, к Богу, то как же тогда в этом материальном мире не уменьшается количество душ? И материальный мир все еще существует. Или когда все души вернутся домой к Богу, то материальный мир всегда будет уничтожен?
Никогда. Нет. Это вечный процесс. Так сказано, я не знаю. Как они могут уменьшиться, если их бесчисленное множество во Вселенной? Ой, мы не можем даже представить, о чем мы сейчас говорим. Как можете сосчитать это все? Вы идете по лесу, ваша стопа, там наступаете на мох, на землю лесную. Кто-то исследовал, не знаю. Вот эта площадь на глубине там 10 сантиметров. Площадь вашей стопы на глубине это аж 10 сантиметров. Объем получается такой. 30 тысяч живых существ. 30 тысяч живых существ. Сколько? Это то, что еще люди могли увидеть, потому что это в нашем измерении. Там еще есть много измерений. Мы не знаем, что тут происходит. Это невообразимо. Как вы можете сосчитать? Как они могут уменьшиться или увеличиться? Если мы о вечности говорим. Можете к вечности добавить несколько лет? Или отнять несколько лет? Ну, такие категории, поймите. Но в нашем измерении как бы все сосчитано, мы же все сосчитываем, мы же изучаем именно так, мы считаем атомы, молекулы, сколько людей, населения на планете. Вот мы, сосчитывая эту статистику, да, статистически как бы подходим к жизни. А здесь нет статистики. Простите. Вы с вечностью и бесконечностью выходите на другой уровень мышления. Потом все эти живые существа, когда Вселенная вся сворачивается, все эти живые существа, этот поток, да, безграничный, входит в тело Махавишну и покоится в Брахмане такое же количество времени, как существовала вся Вселенная. Триллионы, триллионы лет, сотни триллионов лет. Вы не увидите ничего. В материальном мире не существует ничего. Все свернуто. За это время, если бы вы наблюдали это, если бы вы наблюдали как живое существо, вы бы уже давно бы забыли, что существовал материальный мир. Вы уже представления бы не имели об этом никакого. Если вам сказали, что такой материальный мир будет существовать, вы бы никогда бы это не приняли, не поверили. Его никогда не было, вы сказали. Он никогда не существовал, о чем вы говорите? Откуда вы это взяли вообще? С другой стороны, когда материальный мир проявляется весь, и вам говорят, что когда-то его не было, говорите, вы тоже в это с трудом верите. Это обычное живое существо, которых здесь бесчетное множество. И все они называются нити бадха, вечно обусловленные. Их нельзя сосчитать. Более того, когда кто-то уходит, единицы, так, уходят в духовный мир, ну, уходят. Если соизмерить, пропорционально немногие, меньшинство, конечно же, уходят. Там стоит очередь на их место. Все только и ждут. Многие души хотят войти в материальный мир. Не все они проявлены, не все они имеют воплощение. Их бесчетное множество и там тоже. Их здесь бесчетное множество, их в очереди бесчетное множество, и в духовном мире тоже бесчетное множество, но больше, чем в материальном мире, говорится. 10% всего душ находится в материальном измерении. 10%. Вот такая константа. Но больше я ничего не могу сказать. Это вне моего понимания.
Виталий Михайлович, Хари Кришна, мои поклоны. А как можно выстраивать отношения с Господом,
Если есть желание с ним общаться, но постоянно возникают препятствия в преданном служении.
Да, если я хочу с ним пообщаться, поговорить как-то, а он не хочет, не приходит, меня не приглашает, так? Да, как же быть-то? Вот хочется мне, знаете, встретиться с министром каким-нибудь или с президентом, встретиться иногда страны, поговорить по душам. Он не приглашает меня. Иди, говорит, записывайся там, к секретарю в очередь. Через год, полтора-два, может быть, в очередь дойдет. Еще подготовь вопрос, чтобы его вообще рассмотрели в секретариате. Может, он... Да просто по душам поговорить. Просто выпить чаю вместе. Нет, ты вообще не попадешь туда. Понимаете, да? Вот. Конечно, если мы с вами принимаем что-то важное для Кришны, для Бога, что-то важное, скажем, миссию какую-то, да, если мы понимаем Его волю и присоединяемся к Его воле, действовать начинаем, тогда, конечно, мы входим в его как бы секретариат непосредственно, в Его ведомство или в Его семью, еще говорят. Если вы участвуете в его деятельности, вы в его окружение попадаете. Вот таким образом. Если вы прямо сейчас занимаетесь санкиртаной, вы уже живете с Богом. Вы должны это хорошо знать, если вы на самом деле занимаетесь миссией.
Подскажите, пожалуйста, как справиться с чувством вины?
Займитесь преданным служением. Не надо думать о себе слишком много. Это просто мысли о себе. Смотрите, если человек ничего не делает, о чем он думает? О себе. И каков результат? Полное уныние. Вот посидите без дела. День, два, три. Просто подумайте о себе. Вы до сумасшествия дойдете. От себя самого просто вы умрете от тоски. Самая неинтересная личность – это я сам вообще. Непривлекательны, понимаете? Вот это, в уме просто крутится какая-то ерунда, понимаете? Я не могу включить что-то интересное там, понимаете? Там какая-то ерунда, билиберда какая-то. А потом вспоминается прошлое, как мама обидела ни за что, понимаете? Это давно уже было все. И он просто крутит всю эту ерунду, понимаете? Потом начинает жаловаться на кого-то. Начинает думать, что он большой человек, просто никто об этом не знает. Еще одна проблема. Там реверс стоит, понимаете? Вот это с ума сводит вас. Горе-то от ума говорится все. Но когда человек просто идет на работу, просто на работу, работает целый день, чувствует себя хорошо в конце, что ум его не беспокоил. Вот тут строитель работает, бревно, бревна складывает так, бревна так, крепят их, снова складывают, строят дом, понимаете? Простая вещь. Как дети играют? Кубики так, 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 но ум-то занят. В конце они сидят хорошо. Еще им деньги дают, вообще супер. Еще награду за это дают, как они кубик складывают, еще и кормят их за это. И хвалят за это. Просто потому, что ум не мешает... Думать о себе. Мы не думаем о себе. И так мы чувствуем себя лучше. Понимаете, какая вещь? Да. Это все мысли о себе.
Не попытка убежать от себя. Как-то самосознание тогда.
А от себя? От себя нужно себя еще понять, кто я. Вот тогда это другой вопрос. Да, если я уже знаю себя, я могу тогда думать, погрузиться в мысли. Но суть в том, что знать себя в одиночестве невозможно. Вы не можете знать себя, поэтому ум-то и думает о чем-то еще в отношении себя. Как со мной поступали в прошлом, как бы я хотел, чтобы со мной поступали, и какой, на самом деле, я вообще несчастный в этих отношениях. Никто меня не понимает. Это вот мысли о себе, которые лишают нас рассудка. Но если вы знаете, что вы душа, то это вы автоматически знаете ваши отношения с Богом. То вы уже как бы не в одиночестве пребываете вот с этим умом несовершенным. И памятью, противоречивой памятью, вы пребываете с Богом. И в этом случае вы черпаете как бы, ну, из океана блаженство знания, так говорится. Это другой вопрос. Так вы приходите к себе именно. Но через деятельность, поскольку тело нужно занимать. Если тело не занять, ум не будет занят. Ум не позволит нам думать о Боге. Просто вот сядьте, попытайтесь думать о Боге. Да никто понятия не имеет, как о нем думать. Никто же понятия не имеет. Но если вы заняты служением Богу, вот используете это тело, тогда происходит эта реализация. Начинаете чувствовать, к вам приходит разум, и вы начинаете понимать, как думать, о чем думать, глубоко переживать, и начинаете испытывать счастье в этих отношениях. Это, конечно, другое. Это уже практика бхакти-йоги. Если вы служите Богу, используя тело, ум и речь. А так, конечно, люди развлечения, развлечения, работа, развлечения, развлечения, работа и так далее, всю жизнь должны. Без развлечений они страдают. Во всех самолетах современных там обязательно должно быть телевидение. Потому что, ну, даже там 3 часа посидеть, вот просто смотреть в кресло, да, в спинку, с ума сойти можно. Секунды считают. В поездах то же самое. Даже лифты вызывали раздражение, знаете об этом? Когда лифты сделали вот там на какие-то этажи. Если вы минуту в лифте сидите, человеку плохо, но замкнутое пространство, нет разнообразия, нет ничего. И он уже страдает. И тогда повесили зеркала в лифте, обязательно зеркала какие-то. Все, люди успокоились. Тут же. То есть ум даже секунду не может потерпеть какие-то вещи. Видите, сразу начинает нас терроризировать. И очень болезненно.
Преданным, которые встали серьезным на путь духовного развития, рекомендуется, ну, дается мантра. Одна из мантр, которая призывает медитировать на это сияние, про которое мы сегодня говорили. Ну, давайте же медитировать на это сияние, достойное всяческого почтения, исходящего из духовного солнца. Вот могли бы вы поподробнее объяснить, как это на практике?
А что нужно объяснить еще раз?
Ну, как преданный медитирует на это сияние.
На Абраман?
Нет, не на Абраман, а на то сияние, про которое вы сегодня говорили, следующее, а Кришна.
Это Абраман?
Да. Абраман. Как понимать правильно?
Как понимать Браман?
Эту мантру. Нет, эту мантру.
Вот эту мантру?
Нет, первая мантра, Гайдри мантра.
А, ты имеешь в виду Гайдри мантру, так. Гайдри мантра – это поклонение солнцу, его сиянию, как источнику жизни. Или Сурья Нараяне. Это одна из форм Кришны – Сурья Нараяна. Нараяна – это сам Господь, Сурья – это солнце, Сурья Нараяна. То есть через солнце мы поклоняемся Богу. Ну как, например, через святого мы тоже видим Бога. Если мы не видим святого в жизни, то мы и Бога не видели никогда. Не чувствовали, нет. Если вы сам не святой, конечно. Но если нет, человек не сможет этот обрести опыт такой даже через миллионы жизней. Но встречая, скажем, святого или приходит в какую-то религию, где есть пророки, он имеет представление через них также. Сурья Нараяна – это представитель Бога. В этом мире материальном. Свет солнца – это источник всех форм жизни. Так мы видим это. Поэтому мы не просто поклонимся солнцу именно, объекту солнца, а Сурья Нараяне. Кто источает этот свет из Брахмана. И этот свет поддерживает жизнь всего живого. Поэтому и выражается почтение этому сиянию. Все планетные системы поддерживаются солнечным светом.
Браман отвечает на вопрос, что есть дух. Параматма отвечает тогда на вопрос, что есть Бог, да? А Бхагаван, то, что есть счастье, любое взаимоотношение?
Есть взаимоотношения личные, да. Брахман — это тоже Бог. Это тоже Бог. Но он также может представлять ловушку определенную. То есть этот человек не дошел до конца, если он постиг Брахман. Не все раскрыто там. Пока он не обретет бхакти, он не сможет выйти из Брахмана. Остается в Брахмане — это ловушка. С другой стороны. Личная ловушка Бога. Лишь только чистые преданные могут приблизиться к личности Бога. Выйти за пределы Брахмана — это сияние. Пределов нет, есть источник Брахмана. В этом смысле. Источник Брахмана.
Гуру Махарадж, вы сказали, что человек видит не глазами, а знаниями, да? И вот тут вопрос знаниями своими, потому что когда ты, например, попадаешь в общество преданных, как будто бы свет этот увеличивается, ты можешь видеть больше, да? И как только ты отходишь там или что-то такое, то какой-то цвет уменьшается. То есть, ну, вопрос, как этот цвет поддерживать и расширять. То есть иногда же бывает, что это не твой свет,
а свет Чакшу. Ну, Может. Так и говорится, твоя аналогия используется, да? Ом океану тимиранда сяги, шалакая. Чакшу, мамритам, яна, тасмайши, гури, нама. То есть это поклонение гуру. Мантра выражает почтение духовному учителю, что я был рожден во тьме невежества, но гуру дал мне факел, я могу держать его при себе. И так ориентироваться. Факел знания. У тебя прямо в руке источник света есть. Бхагавад-гита есть у тебя в руке? Вот ты ее вот читаешь, все, мантру повторяешь, прямо в руках это все у тебя есть. Так?
Иногда вот как будто бы ты... Ну, то есть ответ в том, что постоянно находиться при свете, держать этот факел.
Не гаси факел просто. Воду не опускай. Поддерживай его. Регулярностью, практикой. Гуру дал мне факел знания, его воду. Факел есть, есть.
Чем отличаются гьяни от майявади?
Гьяни от майявади. Да, есть различия. Гьяна, брама-гьяна. Их называют еще брама-вади, таких людей. Вада – это учение. Учение о Брахмане, да, есть. Брахма-вада, а есть майя-вада. Майя-вада. Вада – учение, майя – это учение о майе. И брахма-вада – это учение о Брахмане. Они не являются майя-вади. Они просто не знают, скажем, личностный аспект Бога. Не дошли до него еще, да? Но уже Брахмана они знают, Брахмана уже изучают Брахман. У них нет отрицания Бога как личности у брахма-вади. Они просто еще не дошли до этого уровня, этих отношений нет у них. Они еще не занимаются такой как бы бхакти-йогой, да, прям служением Кришне, все. Но они не отрицают. Майя-вади, они говорят, что майя не только вот это разнообразие, любое разнообразие это майя. Значит, духовное разнообразие не существует. И тогда есть выход. Вы постигаете Брахман, дух, но не служите Богу. Как? Растворяете в этом Брахмане себя. И становитесь самим Богом. Так вы достигаете вот этого своего желаемого, значит, лелеемого желания стать Богом когда-то. Но, говорит, это также атеизм, по сути дела. Тоже отрицание Бога. Я знаю, что Бог есть, но я не хочу Ему служить. И так формируется постепенно моя вада. Как я достигаю этого? Если Бог есть, и Он всемогущий, и Он контролирующий все, как же Ему тогда не служить, если Он все контролирует? А вот так. Я растворяюсь и становлюсь Богом. Вот такая хитроумная философия, видите? Это моя вада. Это мошенничество. А, имперсонализм – это еще не майявада, просто человек еще не знает другие проявления. Параматма еще не достиг, скажем, или Бхагавана. Но он не отрицает.
Расскажите, пожалуйста, о пути бхакти-йоги.
Путь бхакти-йоги? Самое важное на этом пути – это общение с преданными. Кто такой преданный, спросили Господа Чайтанью. Тот, кто общается с другими преданными. Очень личностная ведь характеристика. Личность нельзя определить, пока мы не увидим, с какими личностями он общается, как он общается и с кем общается. Поэтому кто же такой преданный? Тот, кто общается с возвышенными преданными. Причем притягивается к более возвышенным преданным. Такая у него тенденция. Общаться с более продвинутым преданным. В материальном мире это прямо противоположное. Человек не хочет общаться с теми, кто всегда его превосходит. Хочет уравнять все. Все равны должны быть. Не хочет иерархию такую. Либо хочет сам быть на высоте. А быть всегда вот у кого-то ниже, да, рядом, находиться ниже, унизительно с материальной точки зрения. А именно бхакти-йога – это как раз вот стремление и желание, и вкус общаться с более продвинутыми вайшнавами. Вот это путь бхакти-йоги. И от них мы принимаем все это, образ жизни, практику, умонастроение, поведение, пример. Слушаем, что они говорят. И вот этот главный стимул нашего роста. Но сразу войти в общество преданных, наверное, нужно иметь предпосылки, веру для этого нужно иметь. Так и начинается этот процесс со шрадхи, с веры. Читаете книгу, допустим, Ишапанишад читаете, Бхагавадгиту читаете, или Священное Писание другое. У вас появляется вера, такое некое вдохновение. И именно вот это вдохновение вас притягивает к общению со святыми людьми, более продвинутыми духовно. А затем вы уже не замечаете, как вы так же живете, как и они. То же самое делаете, как святой человек. И вот тогда вы уже на себе можете увидеть, как это работает. Вот та практика, которую вы уже усваиваете от них. Ваше сердце очищается, становится все более прозрачным, чистым, радостным, светлым, экстатичным, любящим, сострадательным. Все эти трансформации прямо на себе увидите через практику. И когда сердце очищается в достаточной степени, на 75% я слышал хотя бы, да, 75% уже большая часть, вы обретаете нечто удивительное в жизни. Обретаете ручь, это постоянный вкус счастья внутри себя. Вот, и ясное представление о себе и Боге. Вот этого уровня, если вы достигаете, вы сделали хороший прогресс, и дальше пойдете еще выше. Итак, главное – это общение с вайшнавами.
Александр Высый, психология может убрать препятствия на пути преданного служения?
Нет, убрать не может, показать может. Показать может препятствия, убрать не может. Это как навигатор, скажем, да, он вам показывает путь, уже не устраняет его. Просто показывает, где повороты, где пробки. Сейчас такие навигаторы все могут показать. Скоро будут такие навигаторы, там, кто за рулем сидит в этой пробке первый, кто последний, как его зовут, отпечатки пальцев, его все будет, его счет в банке. Есть такие навигаторы. Вот это как бы наука, да? Просто развитие технологий, науки. И вот современная психология, она тоже развивает такие тонкости в человеческом уме. Вот отпечатки, эти все самскары прошлого, характер его изучает и показывает, что у него вот такой путь. Вот тут у тебя пробка, вот тут ты плохо понимаешь, вот тут ты раздражаешься. А почему? А потому-то. И он просто показывает все эти вещи, которые у вас есть. А как с ними жить, с этими вещами? Это уже йога. Это не психология, это йога начинается. Как жить, как взаимоотношения иметь, это уже йога. Йога – это взаимоотношения, связь. Как это связано со своим гневом, скажем? Как это связано со своей завистью? Какие у вас отношения со своей завистью? Вопрос. Это уже йога вам объясняет. Вот тогда вы можете уже прийти к тому, как устранить препятствия. Через взаимоотношения. Вы кому там скажете, приходи, не приходи. Зависть тучится дверь, говорите, и не пошла вон отсюда. Вот тогда, тогда возможно. Через взаимоотношения. Но вы должны иметь уже взаимоотношения более высокие, чтобы отречься от каких-то более низких отношений внутри себя. С самим собой. Опять же, когда общаетесь со святыми людьми, у вас появляется такой разум. Тогда вы можете освободиться от этих дурных вещей.
Зинаида Батурина. Если какие-то общественные правила явно противоречат законам Бога, то как выполнять эти общественные законы? Потому что чувствуешь внутреннее противоречие. Или все общественные законы – это одновременно законы Бога?
Да, да, можно так сказать. Сейчас законы Бога не управляют обществом. В том смысле, что в чистом виде не управляют. Но они продолжают управлять в том виде, в каком они есть, в оскверненном виде. За этой скверной все равно есть воля Бога, видите, в чем дело. Поэтому идеально мы не можем сейчас следовать дхарме, религиозным заповедям, идеально в обществе, потому что общество осквернено адхармой, безбожием. Но за этим все равно есть воля Бога. Если вы это понимаете, вы будете защищены, как под зонтиком от плохой погоды. Кругом все мокро, но вы под зонтиком, вы сухой. Если вы знаете суть дхармы, санатана дхарму, вы будете под защитой. В Веккали говорится, вы будете под защитой от всего дурного, воспевая святое имя Бога. Если вы это практикуете, вы будете защищены от дхармы.
Елена Кашановская. Ваша милость, подскажите, пожалуйста, зачем Господу так много живых существ?
Так много? Опять же, слово это много. А сколько вы имеете в виду много? Миллионы или миллиарды? Да их безграничное множество, мы же говорили. Здесь нельзя эту статистику применять. Не применяйте статистический подход к науке, к духовной науке. Или хронологический. Потому что все в вечности и в бесконечности находится. В беспредельности. Не говорите много или мало. Безгранично. Все безгранично. Бог безграничен, его энергии тоже безграничны. Как? Иногда христиане говорят, что Иисус Христос – Сын Бога. Ну, это же правильно. Но возникает вопрос, почему у безграничного Бога только один Сын? У него должно быть безграничное количество детей. Безграничное. Не количественное, безграничное. Попытайся оторваться от количественного понимания. Мы привыкли так жить. На школе учили. Да? 1+1 – 2. А мы удивляемся. Надо же, уже больше стало. А знаете, как в духовном мире? 1+1 – сколько? 1 остается. 1+1 – все равно 1. Вы ничего не приобретаете, ничего не теряете. Вы живете в другом измерении. А здесь мы считаем, да? Сколько было денег, сколько осталось. Почти ничего не осталось, печалимся. А было столько. Вчера. Уже сегодня меньше, видите. Как не печалиться? Приходится думать, где взять больше денег. Это все количественное измерение жизни, в котором мы живем, мыслим, чувствуем. И вы сейчас применяете вот к Богу, да? А у Бога какое количество денег? Есть у него какая-то стабильная зарплата вообще? Ну нет границ там, поймите.
Александр Лысый, Хари Кришна. Как с гордыни можно начать служить Господу?
С гордыни какие проблемы? У Бога не будет проблем. У нас будут какие-то проблемы с гордыней. У него не будет. Служите. Служите, проблемы с гордыней будут, он освободит нас от гордости. У него не будет проблем.
Анна Калинина, примите, пожалуйста, мое почтение. Большое спасибо за лекцию. Мысли в уме тоже являются частью сияния Бога. Можно ли также просить их удалить, чтобы не мешали увидеть Бога.
Здорово! Браво просто! Вопрос прекрасный. Да, да, я согласен лично. Хороший вопрос, вдохновляющий. Да, такие мысли нужно просто выбрасывать куда-то подальше. Просто мы не знаем, они снова возвращаются тут же. Какой-то магнит их притягивает туда. Неудовлетворенные желания и притягивают мысли плохие, неудовлетворенные желания. И желание что-то обрести также притягивают разные мысли. Два вида этих желаний притягивают мысли, которые нам не нужны.
Евгений Постников, Гуру Махарадж, Хари Кришна. Кришна не человек, и мы не люди. Получается, я тоже травинка, дерево или заяц в духовном мире. А сейчас просто думаю, что я человек или играю эту роль.
Да, можно так сказать, что мы думаем, что я человек, совершенно верно. А на самом деле-то я душа. Но поскольку себя отождествляю с телом человека, мне приходится думать этими мозгами человеческими. И именно свою природу чувствовать, тело. И так принято в человеческом обществе считать, что мы люди, гомо сапиенс, вышли из приматов. От обезьян, то есть, говоря простым языком. От какой-то шимпанзе особой. Особый вид шимпанзе был. Сейчас таких нет. Да, наука говорит такое. Потому что спросили же биологов, а почему сейчас шимпанзе не превращаются в человека? Вот они же сейчас живут шимпанзе, следят шимпанзе, человек, то сейчас шимпанзе остался, так? Но мы не видим переходного этого звена, чтобы какая-то часть шимпанзе уже обретала человеческие формы, черты. Они постоянно. Говорят, нет, это был необычный вид шимпанзе, а уже расположенный к человеческой жизни, понимаете? Имел предрасположение некоторое. Вот этих шимпанзе уже не существует, они уже превратились в людей, видите. Вот так принято считать. Это принято, привычка так мыслить. Или обусловленность, или воплощенное мышление, обусловленное мышление. И по привычке, собака мыслит по привычке, человек мыслит по привычке. Вот и вся разница между собакой и человеком. Привычка. Привычка, накопленная прошлыми жизнями еще. Так принято считать, что это мужчина, это женщина, это темнокожий, это светлокожий, это старый, это молодой. Это просто по привычке происходит. Реальность-то совсем не такая вообще.
Дмитрий спрашивает, возможно ли совершенство в материальном мире?
Да, материальная природа, она состоит из трех гун и предполагает, что заложено в нем возможность совершенствоваться. Когда вы стремитесь к сатва-гуне, вы будете совершенствоваться. Три гуны – невежество, страсть, добродетель. Вот если вы хорошо это знаете и умеете жить в этих трех гунах, вы можете достичь сатвы. Это и есть совершенство жизни.